Шри Читания Чаритамрита Адилила, глава 9, текст 45, древо преданного служения. Мали гана врикша хайлан эйта ичхате сарва прани пранира упакара хая врикша хайте. Хотя я садовник, я желаю быть также и деревом, ибо так я смогу принести благо всем. Здесь Господь Чайтанья Махапрабху продолжает говорить о природе бхакти, о ее распространяющейся природе. Например, рост для дерева, он естественен. То, что мы ожидаем от дерева, это природа дерева. И дерево бхакти также растет, если имеет полив, хорошую почву. Оно растет естественным образом. Не требуется каких-то еще других усилий, кроме полива, и следить за качеством почвы. Такова природа души, говорится. Душа уже сад-читананда, и мы не должны искать каких-то вещей, кроме этого, они уже есть. Есть процесс проявления сознания Кришны. То есть оно дремлет в сердце живого существа. Это дерево бхакти. Шрила Прабхупада объясняет, что все движение сознания Кришны построено на любовном обмене, суть его распространения. Некоторые вещи, допустим, в обществе нужно утвердить при помощи политики или финансов. Большей частью сейчас государства решают проблемы таким образом. Они применяют энергию денег, и есть определенная политика отношений, что необходимо делать. Например, есть военная угроза, есть какие-то другие потребности, необходимости экстремальные, и так строятся наши отношения. Чтобы распространить какую-то идеологию, тоже нужно людей привлечь материально, выгодной какой-то. Что выгодно? Какое руководство более выгодно для процветания общества? Какое образование более выгодно для процветания общества? Какая религия может быть выгодна для процветания общества? Какие национальные интересы и так далее? И в этом два рычага. Политические рычаги и финансовые рычаги. Но бхакти не требует ни того, ни другого. Прабхупада сказал, что он рассказал историю об одном человеке в Индии, который просто был нищим, он нашел, просто на улице нашел тыкву старую. Подобрал, пошел дальше. И увидел какой-то кусок палки, и тоже подобрал, пошел дальше с двумя предметами. И чуть дальше нашел кусок проволоки. Потом он эти вещи соединил, получился инструмент музыкальный. Он стал петь, играть, и появились последователи. Он сказал, что именно таким образом распространился сознание Кришны в западном мире. Это пришел без денег. Я не имел, говорит, связи в политике, или я не был экономический, поддержки никакой тоже не имел. И все же появились последователи. Почему? Это природа бхакти. Естественная вещь. Оно не требует какой-то суровой дисциплины. Нет. Оно требует лишь вдохновения, благоприятных отношений почвы. Энтузиазм – это его как бы природа души, активность, сверхактивность, мы это говорим, гиперактивность, душа, она сверхактивна. Если даже покрытая ленивым, тяжелым телом, она все же действует к активности, призывает, мы тоже мы можем быть пассивными в этом даже физическом теле. Мы столько хотим делать, столько всего создается. Смотрите, так, насколько же активна душа, когда освобождается от такого потери природы духа. И Прабхупада однажды сказал своим ученикам: я старый человек, я непривлекательный внешне. Я не могу вас подкупить, заплатить деньги, чтобы вы что-то делали. Я не могу от вас что-то потребовать при помощи аппарата власти, допустим, каких-то органов. Нет. Но все же вы принимаете сознание Кришны. Почему? Даже никто вас не заставляет. Причем чуждая для вас какая-то культура, и вы принимаете, потому что там есть бхакти, любовь. Итак, это бхакти — это то, что желанно каждому, поэтому предназначено для каждого, исполняющее все желания древа бхакти-врикши. Каждый человек может найти прибежище под этим деревом. Независимо от происхождения, национальности, это благословение всему человечеству, говорит Санкиртана Яги, это ее слава. Слава распространяется по милости Господа Читания. И здесь он говорит, что он также хочет стать деревом. Комментарий. Шри Читания Махапрабху щедрее всех, поскольку он желает только одного — сделать людей счастливыми. Его движение Санкиртаны специально предназначено для этой цели. Он хочет стать деревом, поскольку дерево считается самым щедрым живым существом. В следующем стихе, взятом из Шримад Бхагаватам, 50-й песни, сам Кришна превозносит жизнь дерева. Но если даже сам Кришна прославляет деревья, нам интересно узнать. Какая-то очень важная тема, похоже. Обычно жизни дерева люди не придают большого значения. Они смотрят, ну, как материал строительный, может быть, или место для отдыха. И даже когда отдыхают по деревьям, не особенно они изучают их, замечают, так сказать, деревья, как само собой разумеющиеся. То есть дерево не требует в себе какого-то особого отношения. Нет. И как замечательно быть учеником с этой точки зрения. Как замечательно научиться вот этой позиции ученической. Потому что можно учиться откуда угодно, получать ценнейшие вещи, потрясающие знания, даже от дерева. И вот мы приняли позицию ученика, есть гуру, ученик, и начинающий преданный думает, что этого достаточно, у меня есть дикша-гуру, есть я слушаю, я делаю эти отношения, они важны. Остальное не так важно. Я и Гуру, или я и Кришна, я и Святое Имя. Но мы изучаем, что Кришна, Он всепроникающий, Он всюду. Если говорить «я и Кришна», то мы имеем в виду также и Его энергии. То есть царь не бывает без пажей, без слуг, без сопровождения. Если мы говорим «Кришна», мы имеем в виду также и все Его экспансии, все Его энергии, включая всех Его живых существ. Все связано с Ним. Означает, что сознание Кришны меняет отношение ко всему. Живому и неживому. Моя такшена прокритир суяты сачара чарам. Кришна говорит, что под его управлением находится подвижная и неподвижная материя. Живая и мертвая материя. Если мы обладаем этим сознанием Кришны, то означает, мы меняется отношение ко всему живому и неживому. Так же, как к энергии Кришны. И это означает, что можно учиться откуда угодно. Ученые-материалисты, в принципе, доказали это, что можно учиться просто у материальной природы, у этих законов физики и химии даже. Можно стать великим ученым, посмотрите. Потому что эта энергия Кришны, она хорошо организована, настолько организована, что нужно иметь очень большой ум, чтобы разобраться в этом, быть большим ученым, делать это целое открытие люди делают, о том, что они видят вокруг себя. Это великая наука. Великие знания, но это лишь частичка достояния Кришны, незначительно, он говорит, Бхагавадгите. Эти материальные творения — это лишь из искры моего великолепия. Все, что здесь так поразительно, великолепно, лишь из искры моего великолепия. И невозможно подробно это все описать. Нет числа и конца моим проявлениям, великолепию. Как Прабхупада говорит, он создал уже много солнц, много вселенных. Он уже это сделал. Не то, что он может создать солнце, он уже это сделал, посмотрите, солнце сидит. Уже этот факт, он Прабхупада провозглашает, он видит Кришну, он наблюдает создание Кришны. Он видит солнце как глаз Кришны, как творение Кришны, цветок тоже видит как творение Кришны. То же самое. И то и другое вызывает восхищение, если у нас есть позиция ученика. И как прекрасна эта позиция, быть учеником, можно учиться даже у дерева великим вещам, можно стать великим человеком, просто получив урок от дерева. И здесь сам Кришна будет говорить. Ахой шамварам джанма сарва прана упадживинам суджанасиева ешам вай вимукха янти нартина. Взгляните на эти деревья. Ну, насколько я понимаю, это 10-я песня Кришна здесь указывает на красоту Вриндавана, его непосредственное творение, его обитель. И что же там важно в этой обители? Деревья. Врикши, калпа врикши. Исполняющие желание. Взгляните на эти деревья. Они дают все необходимое каждому. Слово отметили каждому. Не то, что вот кого-то благословляют, кого-то нет. Не выбирают. Дерево имеет такую природу. И в духовном мире, как мы видим, это отражение духовного дерева. Конечно, в материальном мире деревья невежественные. Мы вообще не считаемся с их природой. Мы можем их принять как разумное существо, равное нам. Но если рассмотреть это как отражение Галоки Вриндаваны, нужно очень серьезно к этому отнестись. Такие существа есть в духовном мире, как здесь деревья. И они не имеют ни грана невежества, никакого материального покрытия там не существует. И они принимают роль дерева, чтобы служить каждому, говорится здесь. Это есть причина, есть мотив, чтобы служить каждому. Взгляните на эти деревья. Они дают необходимое каждому. Их жизнь не проходит зря. Вот здесь Господь Кришна говорит, что вот в чем суть жизни. Как эта жизнь не проходит зря или проходит зря? И выясняется, что этот человек живет для себя, а жизнь проходит зря. Такая иллюзия. Все наоборот. Всем кажется, что если жить для себя, как раз ты обретешь все, что необходимо. Но здесь говорится, нет, деревья живут не зря, их жизнь не проходит зря. Их поведение подобно поведению великих людей. Ибо ни один нуждающийся не уходит от дерева с пустыми руками. Вот это означает великий человек. Никто не уходит с пустыми руками. Любой даршан с Кришной означает, что мы что-то великое обретаем. Мы никогда не уходим с пустыми руками. Получив даршан в божественном храме, или придя на даршан к духовному учителю, или придя в общество вайшнавов, то же самое. Мы видим, как умиротворяются наши чувства. Мы получаем что-то особое в этом общении. Что-то очень ценное, неповторимое, что нельзя получить больше нигде. Причем получаем это бесплатно. Не требуется материальной награды за это, наоборот. Материальная награда за духовный дар означает оскорбление. Материальный дар не имеет смысла, если в нем нет бхакти. Должен быть любовный обмен. Так растет бхакти врикша, дерево преданного служения. Как мы сказали, рост его естественный. Это любовный обмен. И Прабхупада дает интересный здесь комментарий. В ведической цивилизации кшатриев считают великими людьми. Поскольку кто бы и о чем бы ни просил царя кшатрия, он никогда не откажет. Деревья подобны таким благородным кшатриям, поскольку каждый получает от дерева все, что ему нужно. Одни берут у них плоды, другие — цветы, листья и побеги, а третьи даже срубают дерево целиком. А дерево без колебаний дает каждому все необходимое. Мы скажем, но это чересчур сильный пример. Есть ли какие-то исторические примеры среди людей подобной щедрости, подобной жертвы? Ну, есть, конечно, Махабхарати, это известный персонаж, Карна. был очень известен своей щедростью. Очень щедрая душа Акарна была. Никогда ни в чем не отказывал в просьбах никому. Это кшатрия был настоящий. Ты пришел, это кшатрия. Это означает, что человек великий перед вами. Может исполнить ваши желания, любые нужды, даже ценой своей жизни. И он был рожден в панцире. Какое-то особое рождение, поскольку он был сыном Бога Солнца, он не знал об этом. Мать его, собственно говоря, не могла принять младенца, что он был вне брака. Такова история. И она вынуждена была его сплавить по реке. С болью в сердце она потеряла сына. Она молилась, она надеялась, что найдет прибежище каких-то добрых людей. Так и случилось. Его усыновила семья. Семья не кшатриев, более низкого происхождения. И поэтому Карна не знал своего происхождения, что он кшатрий. Но родился он в природном панцире. Был защищен от оружия уже. И с природными серьгами в ушах сияющими. То есть это были как бы живые серьги, какие-то наросты особые, очень красивые. Это не было уродство. Он был прекрасен, это излучало сияние его, как бы вот покров этот, естественно. И пока это был дар, благословение Бога Солнца, это был великий кшатрий с великим будущим, этот был дар Бога Солнца, что он был неуязвим для оружия, никто не мог бы победить его, пока на нем был этот панцирь. И Индра был отцом Арджуны. Он предвидел битву на Курукшетре. Он предвидел, что эти два соперника сойдутся в смертельном поединке. Карна и Арджуна. Они были равными воинами. Они соперничали с самого начала, не зная, что они братья. И он знал, что Арджуна не сможет победить Карну, пока у него есть этот панцирь. Поэтому Индра принял облик брахмана. Он знал качество Карны, вот это был Калпаврикша. Все, что попросите, он даст любому брахману. Что угодно именно. Пришел в виде брахмана и представился перед ним, сказал: «Дай мне пожертвование, я пришел к тебе за пожертвование, даже если мою жизнь попросишь, что угодно». Тогда он сказал: «Раз ты обещал, то я открою себя, я на самом деле Индра». Ну, при таких обстоятельствах Карна можешь просить на самом деле все, что угодно. Раз ты царь богов, Индра сказал: «Отдай мне свои серьги и панцирь». Карна сказал: «Но в этом случае я буду уязвим. Ты замыслил это против меня? Ты хочешь моей смерти?» Говорит: «Нет, ты будешь на равных сражаться с Арджуной. Ты должен на равных сражаться с Арджуной. Но я тебе дам взамен дротик, небесное оружие. Он сможет поразить любую цель. Нет такого объекта, который он не уничтожил, но только один раз можешь его использовать. Это дротик, лично мое оружие. Он после этого вернется ко мне. Вот тебе это оружие взамен панциря». Карна сказал: «Все, я готов на эту жертву», взял свой меч и на глазах у Индры срезал с себя этот панцирь и серьги. Весь облитый кровью срезал себя, и Индра залечил его раны, забрал панцирь и ушел. Это пример кшатрия. Это его природа, это благородство кшатрия. Это значит великий человек. Он исполняет желания. И каждый получает от дерева все, что ему нужно. Одни берут в них плоды, другие цветы, листья или побеги, а третьи даже срубают дерево целиком. А дерево без колебаний дает каждому все необходимое. Бессмысленная вырубка леса – еще один пример человеческой распущенности. Для нужд бумажной промышленности вырубаются сотни тысяч деревьев, чтобы на полученной из них бумаге ради людской прихоти напечатать несметное количество всякого вздора. Мы тоже на бумагу сейчас не обращаем внимания. Мусор. Завернули в мусор, завернули, выбрасывают сразу же. Но Прабхупада здесь чувствует, что это неправильно. За этим стоят жизни миллионов деревьев. Представьте себе. Просто бессмысленная группа. Такой необходимости. Бумага в прошлом добывалась по-другому, более сложным способом, и ценилась по-другому, как пергамент. Мы знаем это из истории. И только самые ценные вещи записывались на бумаге, на пальмовых листах. Самые необходимые. Сейчас столько бумаги, просто оберточная даже бумага, просто чтобы всякий вздор делать с помощью прочей бумаги. Из-за этого все жизни миллионы деревьев Прабхупада здесь пишет состраданием это. Что это? Отношение означает, что люди утрачивают сознание Кришны. Они не видят деревья как энергию Бога. Они не понимают Бога. Не понимают ни Бога, ни его энергии, ни этих отношений, ни самбанды, гьяны, нет образования. На свою беду процветающие и вполне благополучные сейчас владельцы бумажных фабрик не знают, что им придется нести ответственность за убийство живых существ, имеющих форму деревьев. Тоже карма. Тоже за это ответственный человек. Данный стих, взятый из Шримад-Бхагаватам, произнес Господь Кришна после того, как закончилась лила похищения одежд у гопи, Вастрахарана лила. Он обращается в нем к своим друзьям, отдыхающим вместе с ним под деревом. Цитируя этот стих, читание Махапрабху учит нас тому, что мы должны приносить пользу другим и быть терпеливыми, как деревья, дающие все необходимое нуждающимся. Нуждающийся человек может получить многое от деревьев и от животных, но люди в современном обществе настолько неблагодарны, что используют деревья и животных, а затем убивают их. Это только один из грехов современной цивилизации. То есть, все наделено ценностью в сочетании с разумом. Хорошо, у дерева нет разума человеческого, у животного тоже нет такого разума. Оно сильное, может быть, животное, корова, но он не может постоять за себя, потому что разум, он не ребенок перед вами. Дерево тоже, говорится, сравнивается как вот плод в утробе матери, жизнь дерева. Непроявленное существование, да, да. Но у человека есть разум. И он может наделить своим разумом эти живые существа, придать им ценность. Он может делиться этим разумом со всеми вокруг и учиться у каждого таким образом. Он может видеть благородство дерева, хотя дерево не знает о своем благородстве, оно в невежестве. Но человек, он не должен быть в невежестве. Он не может быть просто потребителем, эксплуататором невежественных. Он наделяет их этим разумом. Он наделяет разумом своим корову и говорит, это моя мать, потому что она мне дает молоко. Это цивилизация, это культура. Не так, что у какого-то живого существа или у человека мало разума, его сразу начинают эксплуатировать, унижать. Он не может никак в обществе быть счастливым, даже получить достаточно пищи или какой-то необходимой помощи. Нет денег у него, потому что он просто родился таким не очень разумным человеком. Но здесь говорится, нужно помогать, наделять этим разумом, наделять богатствами, которые у нас есть. Наделять знанием, распространять, если эти ценности есть у великих людей, знание или власть, нужно наделять этими ценностями всех людей. Это цивилизация, она распространяет разум, не распространяет насилие. Поэтому корова – мать. Кто это сказал? Человек разумный. Мы не у коровы это услышали. Но она действует как мать. А дерево – это мудрец. Это самое лучшее существо, которое можно научиться благотворительности. Оно отдает всего себя, без сожаления. Кто это сказал? Человек разумный сказал это. Он увидел это. И он учится этому. Парашара Муни, насколько помню. Демоны съели отца, убили. Ракшаса. Нет, это были демоны. Парашарамуни совершил ягью, в которой он хотел убить, уничтожить всех демонов в отместку за это убийство отца Брамана. Ягья уже началась. Он хотел истребить их всех. Просто убрать это из чади зла вообще, такой вид жизни уничтожил. Но прародитель демонов – это благородная личность. Как ни странно. Он великий мудрец, и Браман тоже, прародитель демонов. В конце концов, прародитель всех видов жизни Брама – он великая личность, величайшая личность. Он заботится равно обо всех. Этот прародитель демонов, вернее, к нему обратился его Васиштха, другой гуру, и сказал: «Ты не должен быть таким жестоким. Ради мести ты не должен уничтожать весь род демонов. Браман должен быть снисходительным. Ты, Браман, не уподобляйся демонам». И после этого Парашарамуни сказал известную вещь, что несмотря на то, что в мире совершается много насилия, несправедливости, Браман никогда не должен отвечать тем же. Он должен сохранять свою природу. Разум, браманический разум. Не так, что если мы видим перед собой животное, мы ведем с ним как животное тоже. Если мы видим перед собой негодяя, мы тоже превращаемся в негодяя. Не так, нет, нет. Мы храним человеческую природу, человеческий разум. Как этот браман, который вылавливал скорпиона из лужи, пытался спасти его, потому что он там тонул. Но скорпион, следуя своей природе, злобной, но невинной, жалил мудреца. И тот не мог достать его, он получал от него укусы. Он пытался и так, и эдак, и так, и эдак. И один прохожий сказал: «У тебя нет разума, что ли? Ты же вроде ученый браман. Зачем ты спасаешь эту жестокую, тупую тварь? Он даже не понимает твоей благотворительности, твоей доброты. Он просто жалит тебя в ответ. Зачем ты тратишь на него такие усилия ценные?» Но браман сказал: «Если даже такая низменная тварь, как скорпион, следует своей природе, то я браман, я человек, я должен следовать своей природе. Его природа жалить, мою природу спасать». Но этот человек разумный. Вот это знание, вот к чему нужно учиться. Это может быть и непростая вещь, но об этом говорят все великие души. Кшатрии были благородны. Когда-то они были такими, браманы были благородные, они тоже жили ради других, ради блага других. Все совершали жертву великих души. На этом была основана вся цивилизация прошлого – совершать ягью. Мы тоже сейчас совершаем ягью, когда делаем санкиртану ягью. Это тоже требует немалых средств, чтобы даже приехать в Майяпур, нужно потратить деньги, время, правда же? Но поскольку это ягья, нам интересно. Мы счастливы, хотя такие затраты, смотрите. Такие аскезы у кого-то здесь иногда. Мы тут не устроены очень достаточно хорошо, говорят в Майяпуре, сложно устроиться хорошо. Ничего недостаточно у нас условий. Тем не менее, мы с радостью принимаем эти аскезы, потому что ягья дает счастье. Первые преданные российские, которые приезжали в Индию, они приезжали без денег, у нас не было денег. Они покупали от комаров мазь, а в Майяпуре были одни комары на фестивале. Немного преданных, остальные были комары. То есть вот, влажность, это Ганга, города не было, сейчас их меньше, много комаров, конечно, их почти практически нет, я их не вижу сейчас. В то время невозможно было без сетки спать, это были тучи комаров. Как только солнце садилось, сразу поднимались туча комаров, и они сразу начинали кусать. Все, что у вас есть, все было прокусано. И у нас не было денег ни на мазь против комаров, ни на сетку от комаров, даже на номер какой-то гостиничный. Приятно спали под деревьями иногда где-нибудь. И вот комары, они все, все они были в такие вот, знаете, в точечку. Все. И Киртираш Прабу шутил тогда: «Если вы хотите узнать, где тут русские преданные, то вот смотрите, они все в крапинку». Вот они не защищаются от комаров. Вот на такие жертвы шли преданные. И были счастливы. данный стих, взятый из Шримад-Бхагаватам, произнес Господь Кришна после того, как закончилась лила похищения, мы читали, да. Следующий текст. Крона того дерева, преданной Шри Чайтанья Махапрабху, была очень рада получить этот наказ из уст самого Господа. Крона этого дерева — это преданное Шри Чайтанья Махапрабху. Господь Чайтанья Махапрабху желает, чтобы благотворное влияние движения Санкиртаны, основанного 500 лет назад в Навадвипе, распространилось по всему миру и принесло благо всем людям. К несчастью, находится немало так называемых последователей Чайтанья Махапрабху, которые довольствуются тем, что строят храм, чтобы выставлять на показ божества, собирать пожертвования и использовать собранные средства на то, чтобы можно было есть и спать. Им в голову не приходит проповедовать учение Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру. Здесь Прабхупада критикует, видите, некоторые последователи Господа Чайтанья. Прямо в книге, в комментарии. А говорим, не критикуйте преданных. Ну вот Прабхупада критикует, видите. Конструктивная критика означает, что перед вами Мадхьяма-тикари. Независтливая критика. Мадхьяма-тикари, он заботится о чистоте движения. Он должен указать, что правильно, что неправильно, где же эта линия Господа Чайтанья, где она, как ее найти. Но это найти без духовного учителя сложно. Гуру должен показать эту линию. И в одном месте Чайтанья Чаритамрита описывается, что когда Господь Чайтанья покинул ту планету, то общество вайшнавов разделилось на несколько групп. И Прабхупада говорит, что обычно всегда, когда уходит великая личность, его последователи делятся на несколько групп после его ухода. Одни утверждают одно, есть консерваторы, есть либералы, другие утверждают противоположное, начинают спорить, что правильно, что неправильно, и эти обе группы становятся бесполезны. Обе, те и другие. И вот третья группа, она указывает правильный путь. В чем же? Просто проповедует славу Святого имени. Все. Все, что нужно делать. Не нужно выяснять, кто прав, кто не прав, слишком долго. Если вы считаете кого-то правым, идите проповедовать. Если считаете кого-то неправым, тоже идите проповедовать. Можете считать все, что угодно, но будьте в движении Господа Чайтанья. Проповедуйте, распространяйте славу Святого имени. И здесь как бы удивительная атмосфера в Дхаме, когда мы собираемся вместе, потому что растворяются все эти двойственные вещи, которые мы можем иметь вот в нашем мире, там плохо, хорошо, там много враждебных энергий по отношению к нам, много завистливых энергий, много разногласий в обычном мире, Кали-Юга, много ссор, много обид. Но как только мы начинаем просто воспевать, слушать то, о чем заповедовал Господь Чайтанья Махапрабху, все это устраняется, все это нечистое, сразу же очищается. Слава Санкиртаны, говорится. Оно как свет луны, сразу умиротворяет, охлаждает. Вот это и есть линия Господа Чайтанья Махапрабху. Если мы строим храм, то мы должны строить его для того, чтобы там воспевать. Просто собирать пожертвования на его поддержание. И на свое тоже. Нет, для воспевания. В Африке, когда Прабхупада был в Африке, он основал там храм. И Брахмананда Свами тогда был его ученик, он остался там по настроению Прабхупады, чтобы развивать там проповедь. Но проповедь там не развивалась, люди бросали камни в храм, в окна, угрожали. И он написал телеграмму срочно Прабхупаде. Срочно приезжайте, вот, нас окружили уже, мы в окружении, вот, мы хотим, значит, все здесь оставить, уехать отсюда, или срочно приезжать. А, нет, он сказал, мы хотим, позволить нам оставить все это служение, немедленно покинуть этот город. И Прабхупада написал ответ, срочно выезжаю, встречайте. И он увидел, что двери храма заколочены, окна заколочены, то есть баррикада, храм-баррикада такой, знаете, крепость. Вот. И люди бросали камни, на самом деле, в окна, и вот очень угрожали жизни даже. И Африка это было опасное место на самом деле. До сих пор, когда я спросил, высока ли там преступность в тех местах, мне говорят, да, там очень высокая преступность. До сих пор. И вот Прабхупада приехал, говорит, открывайте двери и окна. Начинайте киртан. Предначали киртан в страхе. Если сейчас откроем окна, ну, во всяком случае, умрем под звук киртана. И несколько часов был киртан. За несколько часов все изменилось вокруг. Все забыли про камни, про окна и двери, про вражду. Какие-то люди там местные, интересные, принесли какие-то барабаны там. И там устроили там такое, знаете, это же мастера киртана сейчас, Африка. Если вы не видели, как поют киртан африканцы, вы еще не видели киртана. Нет, нет, настоящий киртан в Африке сейчас. Мне показали видео, я был в шоке вообще. Я такого не мог даже представить, как можно так танцевать вообще. Невозможные вещи вообще. Я помню, как Бхакти Тирта с вами на одном фестивале в Дивногорске, что он творил на сцене. О, в 55 лет. Не видно было ни рук, ни ног вообще. Такой был киртан. Африка. Вот киртан, и Африка пришла, и началось. И киртан идет, несколько часов, Прабхупада готовьте халаву одновременно с этим. Дал короткую речь, всех накормили просадом, все были счастливы. Работает процесс. Интродюмна с вами был Южная Америка, Амазонка. Там проповедовал племенам Бенгибу. Они не так называются, я просто придумал. Обычно говорят Мумба-Юмба, но это банально. Поэтому я придумал Бенгибу так звучит. Бенгибу племя в Австралии сейчас, как я помню, есть. А это Южная Африка, Америка, и там Амазонка, там джунгли, страшные места, там выжить невозможно. Но как-то люди живут. Благодаря лягушкам, есть ядовитые лягушки, которые их делают экстрасенсами. Этот яд, если его правильно использовать, обостряет чувства. И так они могут находить добычу, усилив слух и зрение в темноте. Они могут слышать за милю. Вот там такой наркотик лягушка это дает. Но она очень ядовитая, это нужно уметь. Поэтому без рецепта не пытайтесь дальше. Будьте осторожны, если просто к ней даже притронетесь, умрете. Нужно знать, я потом отдельно расскажу, кто интересуется. И там змеи, и плюющие, и какие-то душащие, давящие, глотающие, то есть и кусающие. То есть он перечислял эти виды змей в этих джунглях. Но они, у них была яхта, или баркас какой-то, вот они по Амазонке, вот не в джунглях самих, а вот на реке. Но в реке пираньи и эти крокодилы. И они сели на мель в одном месте. И уже вечерело при этом. И интервью сам говорит, что делать капитану? Местные. Они говорят, ну надо, кто-то должен спуститься туда, в эту мель, и толкнуть в баркас. Вопрос только, кто это сделает? Ну, Махарадж, никто такой милостью не обладает Кришна, кроме вас здесь. Поэтому... Вас Кришна защищает, только вы можете это сделать. Нас точно Кришна не защитит. Нас съедят там пираньи, крокодилы, мы не можем в эту воду войти. Но вас Кришна защищает, поэтому... И он спустился туда, в эту воду, толкал баркас, и он пошел. И когда его подняли обратно, буквально в нескольких метрах от него был крокодил, уже приближался. Глаза... Преданные были очень напуганы, там они сидели в этом баркасе, они были напуганы, джунгли, крокодилы, пираньи, кругом, куда не посмотришь, кто-то укусит, кто-то съест тебя. Или кто-то ужалит, кто-то плюнет ядом. О, как там жить? Там люди живут в джунглях. Ну, у них есть лягушка, поэтому нет проблем. А они идут туда проповедовать, они не просто гуляют, они идут проповедовать туда, в какое-то племя, понимаете, по адресу идут. Вот в этом... Это не Ганга, не Майяпур, понимаете, это Амазонка. И они увидели это поселение, этот поселок с баркаса. И как только они появились, этот баркас в поле зрения этих людей, лесных жителей, у них такие еще трубочки есть, плюющие. Вот. И сразу наповал с этим ядом лягушки, и все. И они все вышли на берег с копьями, с трубочками. И ждут, когда баркас приблизится, значит. И ученики говорят: «Гуру Махарадж, может быть, нам все-таки вернуться в нормальный мир вообще и там проповедовать? Нас здесь могут не понять все-таки, тут другой язык, другая культура вообще. Тут нет закона, нет полиции, нет даже медицинской помощи для ранения получить. Мы не знаем, как тут вообще выжить. Мы не знаем, что на уме у этих людей. Они страшные все». Но Махарадж сказал: «Садимся в лодку, идем на берег и поем киртан. Начинайте киртан». Начинайте киртан дрожащими голосами. Они все молились: «Хари Кришна, это последний наш киртан. Вложите туда все свое настроение преданности, что только Кришна защитил их». Они пели, молились Нарисимхадеву. И они заметили, что постепенно в этом киртане люди слышали по воде этот киртан, эти с копьями, с трубочками. И они заметили, что все племя начинает вот так вот раскачиваться по звуке киртана. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Они обрадуются, они слышат киртан, они реагируют, начинают танцевать. И преданные тоже подняли руки, и все племя тоже подняло руки. И Харе Кришна, и чем ближе приближались, тем больше откликалось это племя, и они уже там так раскрутили киртан, что лодка стала чуть ли не переворачиваться. И Махарадж сказал: «Осторожно, осторожно, посмотри, крокодилы, пираньи, подождите, забыли. Санкиртана Яги». И говорит, пока мы плыли к ним вот до берега, они стали уже нашими друзьями. Слышали киртан впервые в жизни. И несколько часов пели, танцевали вместе. Несколько часов. А я, говорит, думал это время, как им проповедовать, какую лекцию дать. Вот был переводчик. Если говорить о регулирующих принципах, они там неприменимы, ни один из принципов. Незаконный секс ли говорить, то они там вообще не выживут. Там 9 из 10 детей умирает у них. Наоборот, там нужно постоянно заниматься сексом, чтобы выжить. Интоксикации там не было, кроме этого наркотика или гужача, но без него не выжить. Мясо, рыба, яйца, но есть нечего больше, кроме этого. Ну вообще, я не знал, о чем говорить. Но они поклонялись анаконде. Там посреди этого племени было это вот тотем такой, знаете, анаконда, змея, это божество. Олицетворяет силу природы, то есть они поклоняются анаконде, самое сильное существо там, самое опасное. И одновременно это деликатес. Поэтому во всех отношениях, то есть, это ценность. И он им сказал простую вещь. Он говорил про Кришну. Представьте, говорит, что... Представьте змею, анаконду представьте. Если она раскрывает пасть, то нос достигает до облаков. Все племя испугалось. Где такая змея? Что? Это страшно. Так вот, Кришна убил такую змею. Они все вскочили и говорят: «Да Кришна Бог». Потом, конечно, была и кича, и халава, и потом, когда уезжали, все племя собралось вместе с Нарминой с вами во Францию. Он сказал: «Нет, нет, вам нужно здесь оставаться, здесь проповедуйте». Так рассказывал. Я вспомнил эту историю, как это движение Санкиртана, какое обладает могущество. Вот эти примеры. Удивительные примеры. Влияние святого имени. То есть мы видим это сейчас уже. Для нас это привычная вещь, собственно говоря. Привычная вещь. Но иногда мы видим, что новые люди попадают под влияние вот этой духовной энергии. Впервые в жизни они плачут. Их жизнь меняется сразу же, быстро. Это очень серьезные перемены, глубокие перемены. Пожизненные перемены. Вот. Поэтому одна гопи говорит другой гопи: «Если ты хочешь материального процветания, славы, денег, не ходи на берег Ямуны, не слушай флейту Кришны, забудешься об этом». Это так построен стих, что у читателя возникает еще больше интерес к тому, чтобы Кришна. Что же за флейта, стих, который ты услышишь, ты забудешь об этих ценностях мирских. То, что мы ищем, конечно же, это сознание Кришны. любви к Богу имеет такой удивительный вкус, что повсюду в мире всякий, получивший его из рук преданного, немедленно пьянеет. Вот как бы это стих говорит об этом. Как бы такая духовная интоксикация, пьянеет человек, не знаю, написано в переводе, пьянеет, становится опьяненным матта. Матта. И немножко безумный от этого. Другой синоним этого слова, немножко безумный. Нас немножко считают безумными материалистами. Если вы не желаете ни денег здесь, ни славы, ничего материального, люди будут думать, что мы безумцы. Да, может быть, в каком-то смысле это так, но лучше быть без ума в сознании Кришны, чем без ума от других вещей. Быть опьянённым в каком-то смысле естественно для живого существа. Находиться в состоянии опьянения, наслаждения — это естественно. Но есть опьянение низших гун, есть опьянение экстазом любви к Богу. Он превосходит все. Прабхупада говорил наркоманам, когда проповедовал, что это целая комната ЛСД. Сознание Кришны говорит, это целая комната ЛСД. Они понимали ЛСД как высшее наслаждение. И они спрашивали, а что такое сознание Кришны, Свамиджи? Объясни. Он говорит, вот это целая комната, где вы сидите, набитая ЛСД. Можете представить, это сознание Кришны. Такие примеры он тоже давал. Здесь вот читание Чаритамриты, Господь читает. Они тоже говорят, опьянение, трансцендентное опьянение. Мы имели возможность убедиться на практике, что любой, кто не отказывается от этого плода, и решается отведать его, становится без ума от его вкуса и оставляет все свои плохие привычки, пьянея от дарш читания Махапрабху, Махамантры Хари Кришна. Утверждения все читания Чаритамриты полностью подтверждаются на практике, и каждый может убедиться в их справедливости. Что же касается нас, то мы твердо уверены в успехе распространение великолепного плода любви к Богу, заключенного в звуках Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мой вопрос. Скажите, любовь к Богу противоречит какой-нибудь религии, какой-нибудь традиции? Нет. Значит, сознание Кришны не может противоречить никакой традиции. Но скорее оно продолжает доводить до конца любую традицию. Как вывод всех священных традиций. Плод, высшая цель любой религии — это обрести любовь к Богу. И, конечно же, нужно теперь получить знание, что же такое любовь к Богу. Нужно изучить это научно. Есть духовная наука. Нужно изучить все эти тонкости движения духа, живого существа. То есть познать душу, свою душу. Это означает также научиться любить по-настоящему. В материальном мире за любовь выдается большей частью вожделения. И оно зависит от касания глаз и кожи. Спарша, кожа, когда касается мужчина и женщина друг друга, это вызывает такие всякие эмоции, чувства, прилив энергии, возбуждения. И вот люди думают, вот это и есть кульминация любви. Как бы это отраженный принцип из духовного мира. Но великие ачарьи говорят, это лишь отражение, не настоящая эта вещь. Если бы это была настоящая вещь, она бы не обманывала нас такой любовью, не трансформировалась бы. Она была бы надежна, потому что нет ничего надежнее любви, говорится. Но если человек любит, а потом предает или изменяет, или забывает, то мы имеем дело с ненастоящей любовью, а лишь ее отражением, как бы, напоминанием. То есть наша материальная любовь напоминает нам о любви. Но это еще не сама любовь, как отражение в зеркале, напоминает об объекте. И очень даже хорошо может дать представление нам об этом объекте. И все же она не является реальностью. Поэтому мужчина и женщина, вступая в брак, они должны развивать любовь к Богу. В этом смысл брака. Потому что в ином случае брак, дом, семья становятся источником беспокойства и страданий. Так мы видим сейчас повсеместно это. Поэтому сейчас единственный выход для всех, как бы, сообществ мировых — это обрести любовь к Богу, принять этот высший смысл, как высший идеал для всех людей в мире. Это объединит нас всех. Как ИСККОН уже нас всех объединяет. Вот когда приезжаем в места паломничества, нас мы видим, что мы из разных стран, из разных национальностей. И русские, американцы здесь танцуют вместе, вместе принимают просад, обнимаются. Здесь мы забываем об этих вот всех политических разногласиях, экономических проблемах. Даже моралисты здесь забывают о морали мирской. Они начинают прощать всех, даже грешников. Хотя моралист не способен простить ни одного грешника. Моралист хочет наказать всех плохих людей, а Господь Читания, Он освобождает всех плохих людей. Он благословляет их, дает еще больше благословения. Чем более падший человек, тем больше милости он получает от Господа Читания. Когда Господь Читания женился на Вадвипе здесь, была свадьба великая, представьте, если Господь женится, это великое событие, затмевающее все другие события. Неизвестно, сколько людей пришло на его свадьбу, говорится. И браманы приходили тоже, и по традиции браманы должны были получить пожертвования. В день свадьбы раздать нужно много пожертвований браманам, чтобы все были довольны, много пищи, много пожертвований. Но поскольку уже была Кали-юга, эти браманы были поражены жадностью тоже. Не были достаточно возвышенными браманами. И они видели, как раздается даже золото. Такие пожертвования даже раздаются. И они, пройдя в очередь за пожертвованием, становились второй раз в очередь. Замечено, чтобы получить еще пожертвований. Знаете, как поступил Господь Читания? Увидев это, Он удвоил количество пожертвований. Им стало стыдно. Вот он метод. То есть век Кали человек не наказывается сурово. Человек получает милость большую, должен получить милость. Потому что если сейчас наказывать за несправедливость, каждый должен быть наказан. Все должны быть, ходить с обозначением грешника. Нет праведников. Но Господь Читания принимал любого за праведника, кто просто повторял Хари Кришну. Все. Это говорит Вайшнав. Если он воспевает Святое Имя, это уже Вайшнав. Хотя Вайшнав, знаете, Вайшнав это очень высокое понятие, но Господь Читания давал ту милость. А милость означает, что он наделял сразу полномочиями проповедовать, умением говорить, испытывать духовные эмоции, передавать знания. Мы много с вами не знаем, но экстаз знаем. Если мы поговорим друг с другом, то путаница в голове чаще всего. Но в киртане экстаз мы прекрасно понимаем. Это милость Господа Читания. Даже не обладая великими знаниями, не совершая великих аскез, просто отказавшись от мяса, Боже мой, от интоксикации, мы уже получаем экстаз и полномочия передавать знания. Мы становимся ачарьями, гуру. Вот о чем говорит Читания Чаритамрита. И это Прабхупада здесь описывает факт. На практике это уже доказано, уже это происходит. Кришна может создать много солнц. Прабхупада говорит, да нет, он уже создал эти солнца. Это уже на практике подтверждается. Мы видим, что ИСККОН уже подтверждает все, что написано в Читании Чаритамрите. Любовь к Богу существует, она пробуждается, факт. Плод любви к Богу, раздаваемый читанием Махапрабху, столь пьянящ, что любой, кто вкусит его и насытится, тут же теряет рассудок и начинает петь, танцевать, смеяться и веселиться. Да, с чего мы веселимся? Да ни с чего. Без причины. Киртан – это наша природа. В киртане пробуждается наша природа, песни, танцы. Очень счастливые. Настроение, чрезвычайно счастливое, неповторимое настроение. Шри Чайтанья Махапрабху, увидев Джаганнатхапури океан, вдруг вспомнил Ямуну. И в Ямуне, в реке Ямуне во Вриндаване, Кришна играет, принимает омовение, играет с друзьями, с гопи. Это блаженные духовные игры с Богом, очень интимные, сокровенные. Я Господь Читания смотрел на воды океана, вспомнил ему, но обезумел. Вспомним все это. так же, как гопи, они безумны в любви к Кришне. Эти игры, они сводят с ума, такая любовь. И Господь Чайтанья был сражен этой любовью, бросился в океан в этот и потерял сознание. В экстазе. Несколько дней они могли найти его. Где-то он был в водах, в океане. Он носил просто по течению, унесло за несколько, за 8 километров или больше, унесло вдоль берега. Никто не знал, как найти Господа Чайтанью. И спутники Господа Чайтанья, они тоже обезумели от разлуки и думали, куда же он исчез. Неужели он нас покинул навсегда? И тогда вообще зачем, какой смысл жизни у нас? Господь Чайтанья дарует любовь к Богу, но если его нет, то какой смысл здесь вообще находиться? Они бегали туда-сюда, они спрашивали, они искали. Хотя он иногда пропадал, нередко, вернее, не пропадал в экстазе, в киртане пропадал вдруг куда-то или убегал в разлуке с Кришной. Никто не знал его поведения, не понимал. Но там рыбак один был в этом океане. Они до сих пор там ловят рыбу. Там много рыбаков. Закинул сеть раз, другой и поймал что-то большое, очень обрадовался, потянул эту сеть к себе, большая рыба. Буря огромных рыб ловит. До 2 метров там, знаете, мы видим. Да, много. И он потянул, но он не увидел ничего подобного такого лова. Он не понял, что это такое, потому что тело Господа Чайтанья в водах океана, оно расслабленное было. Около 5 метров вытянулось из суставов. Что-то плавало такое, знаете. Волосы, тут волос, вернее, не было, у него уже саньяси был. Ну вот, странное существо какое-то было в сети. И очень испугался этот рыбак. Он думал, вот, может быть, какой-то демон морской, что-то злое, что-то страшное. Он потянул сеть, чтобы посмотреть, что же это такое, на кого это похоже вообще. И притронулся к телу, блаженному телу Господа Чайтанья, которое излучало эту прему, экстаз. Это было как электрический заряд. И рыбак стал чистым преданным. Он это эмоции имеет в виду. Конечно, он вообще не понял, что с ним произошло, но эмоция духовная поразила его, самое сердце. Он стал кричать: «О Кришна! О Говинда!» Он стал с ума сходить от этих звуков сам и не мог остановиться. И он бежал, как сумасшедший, вдоль океана и повторял имена Бога, потом упал, катался по земле, плакал, все эти признаки экстаза, дрожь, испарина, все стало в нем проявляться бурным образом. И здесь спутники Господа Чайтанья увидели этого человека и подумали: о, он только что видел Махапрабху, все симптомы, он получил контакт. Контактер. Он на сцене Махапрабху, он сходит с ума, обезумел от любви к Богу. Что ты увидел, спросили, покажи, кого ты увидел, где мы ищем его. Я не знаю, что я увидел, я ни понятия не имею, там в сети какое-то морское чудище, и должно быть какой-то дух, это вселился в меня сейчас. Я ничего, кроме имен Бога, не могу произносить, я чувствую какое-то разрывающее сердце чувство, какую-то любовь, я плачу, я не знаю почему, я кричу: Говинда, Говинда, Говинда. Тебе повезло, сказали, тебе повезло, это любовь к Богу. Что ты? Получи и бхактишастры пройди. И образование теперь тебе нужно получить. Не будь невежественным. Это не простая эмоция, это очищение, это твое естественное состояние быть счастливым, любящим. И нашли эту сеть, увидели Господа Чайтанью, подняли, положили его на песок и стали петь вместе Харе Кришна, и снова это тело обрело черты прежние, засияло золотым блеском, свойственным Господу Чайтанья, как расплавленное золото. Его лотосные глаза открылись, красота излучалась его тело. Рыбак был в шоке: что за чудо? Что происходит вообще? Кто это? Что Верховный Господь. Снизошел, он дарует любовь к Богу, но никому об этом не говори. Это секрет. Иначе тебя сочтут сумасшедшим. И Господь Чайтанья присоединился к киртану. Здесь говорится: плод любви к Богу опьянит любого человека. Видя, как люди поют, танцуют и смеются, катаются по земле и издают радостные возгласы, великий садовник Шри Чайтанья Махапрабху счастливо улыбается. Вот секрет успеха киртана. Если мы поем с энтузиазмом, счастливо, радостно поем киртан с чувством, Господь Чайтанья улыбается. Этого достаточно. Видите, как легко удовлетворить Господа Чайтанью. В этом весь секрет духовной жизни. Если мы удовлетворили Бога, наша жизнь успешна. И разве сложно просто петь, танцевать, и в конце съесть много просада? Такое отношение Шри Чайтанья Махапрабху очень важно для участников движения сознания Кришны. В каждом центре нашей организации ИСКОН мы устраиваем по воскресеньям пиры любви. И когда мы видим, как люди, которые приходят в наши центры, поют, танцуют, вкушают просад, радуются и покупают книги, мы наверняка знаем, что Шри Чайтанья Махапрабху присутствует при этом, и что он очень доволен всем происходящим. Поэтому члены ИСКОН должны расширять наше движение все больше и больше, придерживаясь тех же принципов, на которых оно держится в настоящее время. Довольный этим Шри Чайтанья Махапрабху с улыбкой посмотрит на них и дарует им свои благословения, что обеспечит движению сознания Кришны полный успех. Вот такая вера у Прабхупады в Господа Чайтанья. Он благословит всех. Он просто будет улыбаться, он будет счастлив, будет полный успех. Но вот здесь он также говорит, что мы должны придерживаться принципов сознания Кришны для этого. Следовать принципам сознания Кришны. Мы даем обеты, причем обет это очень, серьезная вещь. Слово обет, мы знаем, это то, что нельзя нарушить пожизненно. И все преданные добровольно стремятся дать такие обеты. То есть мы решительны в том, чтобы следовать этим обетам. Может быть, мы не столь сильны, но мы решительны, чтобы дать такие обеты, принять на себя такую обязанность. И так или иначе следовать этим принципам. А если даже что-то не получается, мы все равно продолжаем, пока не освоим, то есть мы наполнены такой решимостью, иначе бы не давали обеты, отказаться от мяса, рыбы, яиц. Под влиянием махамантры это несложно, если мы будем воспевать внимательно, это несложно, мы знаем. Легко преданный становится вегетарианцем. Легко. С интоксикацией бывает сложнее, если человек принимал раньше наркотики, или курил, или выпивал. Бывает, что не сразу человек может этот принцип освоить. Многие люди не могут, некоторые не могут освободиться от курения несколько лет, даже практикуя хорошо, они искренние души при этом. Они не могут несколько лет освободиться от курения. Или наркотики еще их держат. Но мы видим на практике, что в прошествии какого-то времени они все же осваивают любой принцип, любой принцип. Я тому свидетель. Мой друг, профессиональный наркоман в прошлом, он старше меня в сознании Кришны. Никогда не возвращался к этому, придя в сознание Кришны. Он был настоящим наркоманом, я говорю. Лучшим наркоманом. И первые ученики Прабхупады тоже были наркоманами. Потому что ЛСД тогда был узаконен, это не было преступной деятельностью. Это был поиск как бы других измерений. В то время это было узаконено, а позже было запрещено. Поэтому было целое поколение наркоманов образовалось. Вот их называли хиппи и так далее. И Прабхупада начал проповедь с них, с этих людей, и они оставляли наркотики. Навсегда. Вот сколько доказательств. Интоксикация, мясоедение, преданные оставляют, дают такие обеты. Азартные игры, денежные махинации тоже, они противны преданным. Они испытывают отвращение к этим вещам. И незаконный секс, сложный принцип, требует какой-то снисходительности иногда, какой-то гибкости, но это тоже обет, это тоже очень серьезная вещь. Собственно говоря, все сводится к этому принципу. Главный принцип, как бы. Если человек не воздержан в этих отношениях с противоположным полом, все остальные пороки разовьются в нем, говорится. Если человек общается бесконтрольно с женщинами, бесконтрольно, все остальные пороки отсюда разовьются, и пьянство, и ложь, и азартные игры, и все остальное. Мы видим, что в школах, институтах дисциплина расшатывается именно по той причине, что свободное общение между юношами и девушками. И все, беспорядки начинаются. Все, что угодно можно ожидать. Поэтому этот принцип очень-очень важный. Он регулируется браком, либо определенным ашрамом, устройством жизни. Это брахмачари ашрам. Брахмачари ашрами преданные могут соблюдать все принципы, или в семейной жизни тоже они могут соблюдать этот принцип в рамках семьи, найдя какие-то тоже свои как бы гибкие приемы индивидуально, но следовать принципу. Лучше следовать безупречно, целибат. Но Прабхупада однажды сказал, когда преданные сказали, как вообще без секса, вообще, только для зачатия, он говорит, да, нет, не то, что мы запрещаем секс, нет, для зачатия мы используем секс. Для зачатия детей. Думайте о зачатии детей. Не думайте просто о сексе, думайте о хороших детях. Это йога, мы должны свой ум изменить. Как, допустим, раньше в семьях не было этих вот, как называется, вот эти вот средства всякие, ограничивающие беременность. Противозачаточные средства. Не было тогда, когда вот люди жили в деревнях, были большие семьи, как это все регулировалось? Количеством детей. У нас уже, скажем, 5 детей. Нет, все, мы не можем заниматься сексом. Сейчас за один секс я потом буду всю жизнь отрабатывать. То есть появлялся разум у людей и решимость, видите? Это так вот, оказывается, можно пробудить в себе этот разум. А сейчас они решили отрезать эту голову, этот разум. И противозачаточные средства дать вместо головы, вместо разума. Вот, вот что происходит. Такая подмена происходит. Но на самом деле, то есть вопрос правильного умонастроения, вопрос сознания. Развивайте сознание Кришны. Этот принцип тоже необходимо освоить. Это важнейший принцип. Потому что вожделение должно трансформироваться в любовь к Богу. Если мы снова и снова возвращаемся к сексуальной жизни, то мы зажигаем огонь и поливаем его водой. Зажигаем огонь и поливаем водой. То есть в какой-то момент времени, хотя бы, говорит Прабхупада, говорит, хотя бы, после 50 лет прекратите полностью. Кто-то думает, ну мне, слава Богу, еще не 50 лет. Ну и в 50 лет вожделение остается, и в 60 лет вожделение остается, и в 70 лет вожделение остается. Что делать? Что делать с вожделением? Ничего не надо делать. Ничего не надо делать. Игнорируйте просто харинама, санкиртана, служение. Это все можно трансформировать. Мы обретаем этот опыт трансформации. Трансформации своей жизненной силы, своего ума, своих чувств. Ну, может быть, трудно, но вообще не с преданными. Мы все освоим. Главное, чтобы Господь Чайтанья был доволен нашим киртаном. Нашими усилиями, нашей яги. Великий садовник, Господь Чайтанья, сам вкушает этот тот плод, и, отведав его, теряет рассудок от его вкуса, так что кажется беспомощным и взволнованным. Чайтанья Махапрабху учит людей тому же, что делает сам. Он говорит, прежде всего нужно начать действовать самому, а потом уже учить других. Так поступает настоящий учитель. Поэтому человек не поймет до конца философию, которую он проповедует. Его проповедь не будет успешна. Поэтому нужно не только изучать философию Чайтаньи, но и также жить по ней. Принося Махамантру Хари Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху иногда терял сознание и оставался в таком состоянии по много часов подряд. В своей Шакшаштике он молится Югаитам Немешина, Чакшуша Правлишаитам, Шуняйтам Джагат Сарвам Гавинда Граханаме. О, Гавинда, в разлуке с тобой каждое мгновение длится для меня 12 лет. И то дольше, а то и дольше. Слезы льются из моих глаз, словно потоки дождя, и весь мир становится пустым, когда в нем нет тебя. Такого совершенства достигает тот, кто повторяет мантру Хари Кришна и вкушает плод любви к Богу, как это показал Шри Чайтанья Махапрабху. Разумеется, нет смысла подражать тем, кто находится на столь высоком уровне. Но если человек настроен серьезно, если он искренне следует регулирующим принципам и повторяет мантру Хари Кришна, то придет время, когда все эти признаки появятся у него сами собой. Глаза такого человека наполняются тогда слезами, звуки махамантры застрянут в горле, а сердце его заколотится от экстаза. Чайтанья Махапрабху говорит, что этому состоянию нельзя подражать. Нужно просто с нетерпением ждать того дня, когда признаки экстаза проявятся в нашем теле. Вот, это суть нашей практики. Не забывайте, пожалуйста, что мы должны быть очень счастливы в этом процессе. Это необходимость. Несчастный человек не может духовно прогрессировать. Не то, что мы должны просто отмаливать свои грехи всю жизнь, мы должны стать счастливыми людьми. И для этого нужно очень сильное очищение, и для этого нужно стать серьезным. Я говорю, махамантра обладает безмерным могуществом. Человек может достичь конечной цели. За одну жизнь обрести любовь к Богу может. Благодаря, если серьезно примет этот процесс. Любое дело, если мы хотим быть успешным в нем, требует серьезного отношения, внимательного отношения. Не говоря уже об имени Бога. Это самое серьезное дело в жизни. Итак, наша обязанность повторять Хари Кришна мантру, быть счастливыми, чтобы Господь Читания был доволен нами. Вот такой можно вывод сделать из этих комментариев и стихов. И ходить пьяными по всему Майяпуру, с большими караталами каждый, с барабанами, петь, танцевать. Здесь можно. Если вы выйдете один с караталами и будете петь, всем понравится. Никто не вызовет полицию за нарушение общественного порядка. Здесь нет, пожалуйста, можете петь. Где угодно. Ходите петь с караталами, с барабанами. Можете устраивать здесь харинамы в течение дня, по всему Майяпуру ходить. Все будут счастливы. Чем больше, тем лучше. Это место Господа Читания, это его дом, место рождения. Тут его мать, отец, Шачи Деви, Джиганат Мишра. Все здесь есть. Здесь дом неподалеку, Шивастакура, где начались киртаны. Здесь Навадвипа, на другой стороне Ганги, где были освобождены Джагай, Мадхай, Нитянандой, тоже обрели к Богу. Все обрели любовь к Богу тогда. И здесь эта любовь к Богу, она вот хранится в сердцах этих людей, которые здесь местные жители. Если вы поете харинаму, они будут на вас смотреть, как на святых. И будут очень благодарны этому. Здесь это приветствуется. Спасибо большое. Какие вопросы будут?
Я всегда думал, что любовь к Богу – это сугубо добровольная вещь, но вот из истории про рыбака мы знаем обратно. Есть похожая аналогичная история, растирающая одежду, когда люди вроде бы не собираются получать любовь к Богу, но поверить, как бы читать, или господин Чананда, они похожи читать подробную
информацию. Трудно было слышать вопрос, да, звук. Наладьте.
Я всегда думал, что любовь к Богу – это добровольная вещь. Но из истории про рыбака, который выловил Господа Чайтанью, мы знаем обратно, что этот рыбак он особо не собирался ее обретать, как любовь к Богу. Но Господь Чайтанья, похоже, думал для другого. Так? Есть подобная аналогия, простирающая одежду.
Любовь к Богу, она желанна для каждого. Любви все возрасты покорны, любви желает каждый человек. Но из-за иллюзии он ищет любовь в другом месте. Вот какая картина. Ищет в материальном мире, среди материальных форм, материальных качеств. Вот в этом лесе материального существования, где он встречает много опасностей, беспокойств, и в конце концов смерти, рождения и так далее. Вот такая ситуация. Но он ищет любви, именно большой любви здесь. Что он еще ищет? Ищет Кришну, по сути дела. И это напоминает такого ребенка, который играет, заигрывается. Настолько он заигрывается, что не хочет, не слушает мать. Он не говорит, я не хочу есть, когда она зовет его обедать. Она понимает по времени, что пора ему есть, он голодный. Она понимает эти симптомы. Что он хочет пищи, ему нужна пища сейчас. Но поскольку он увлечен этой иллюзией игры, он говорит, нет, не хочу, нет, не хочу. Но голод, неудовлетворение внутри проявляется в том, что начинает раздражаться, плакать в этой игре, чувствует себя плохо, хотя играет. Вот мы хотя в этом мире действуем, что-то делаем, кажется, важные, серьезные вещи, но много раздражения при этом испытываем. Очень похожий пример, потому что наша главная потребность не удовлетворяется, нет счастья, есть какое-то вот неудовлетворение, постоянно его испытываю, что бы я ни делал, что бы ни получал, что бы ни терял. И тогда что делает мать, что делает Господь Читания в этом случае? Вот он уже там кричит, уже плачет, и есть не собирается, тоже отказывается, он полностью расстроен, тогда она берет просто ложку с вкусной сладкой кашей и раз его насильно в рот. А он просто и начинает есть все. Испытав этот вкус, он сам начинает есть. Это очень похоже на наше положение. Мы уже искали там, и кто-то хиповал, кто-то еще что-то делал. И вот Харе Кришна, и мы начали повторять, видите. Мы говорим, да, вот это то, что я искал. Из-за иллюзии человек отказывается, на самом деле он хочет это.
Спасибо большое за лекцию. Мы в Москве возим Харинамы, и да, люди воспринимают святое имя очень позитивно зачастую, но бывают такие, которые ругают нас, ругаются там, матом, плюются и так далее. Вот как воспринимать нам такие души, которые не принимают святое имя?
По опыту мы видим, что многие, кто были против, стали преданными. Немало таких примеров. Часто слышим. Одна женщина вспоминает свое детство, юношество. Она видела харинаму под окнами в своем городе. Под ее окнами проходила харинама регулярно, раз или два в неделю. Она ждала харинама, чтобы что-нибудь бросить туда, сверху, с балкона. Или водой их облить. Постоянно ждала, думаю, когда эти сумасшедшие ненормальные появятся, я запущу помидором или чем-то еще. А сейчас сама ходит, там поет. Раздражаются люди, может быть, из национальных мотивов, или религиозных мотивов, или политических мотивов. Чаще всего из национальных мотивов. Непривычно, выглядит как-то очень странно, действительно. Если увидеть преданных, таких классических, да. Я помню, когда я впервые увидел харинаму в кино. Это кино было контрабандным. Когда я пришел в сознание Кришны, может быть, несколько месяцев я был в сознании Кришны, начал только мантру повторять. Нам контрабандой передали из-за границы фильмы преданных в Советский Союз. А я не видел вот таких преданных, которые бреют головы, шики оставляют, хоть и мы тогда этого еще не видели, не делали. И этот фильм был без звука. Это была харинама где-то, или в Париже, или в Лондоне, я не помню. Я подумал, ужас, это просто ужас какой-то. Нет, я таким не буду, я сказал. Я уже мантру повторял. Меня это просто шокировало. Их поведение, их эти лысые головы, там, эти караталы. Кошмар какой-то просто. Я, конечно, буду повторять мантру, но я таким никогда не стану, я скажу. Но там звука не было, там не было, не слышно. Были только эти вот странные танцы, странные движения и так далее. Поэтому можно понять, которые люди как-то так реагируют. Я не думаю, что вы так выглядите, конечно, на харинаме. Выглядите красиво. Скорее всего, это какие-то религиозные мотивы или национальные мотивы. Есть националисты везде, повсюду. И русские националисты есть, и, не знаю, везде, во всех странах есть свои националисты. Они ничего не принимают, кроме, скажем, русского или национального. Они даже агрессивно могут относиться ко всему нерусскому. И пусть они, конечно, не объяснят, что такое русское, не русское еще. Этот вопрос очень сложный. Что русское вообще осталось сейчас в России? Если им объяснить, то где русское? Вот мы здесь настоящие русские, по-русски выглядим, я думаю.
Спасибо.
Все иностранное на них. Как себя вести, когда преданные в среде новых преданных обсуждают лилы Кришны и Радхи? Например, похищение одежды гопи. Я думаю, это интересная тема для новых людей. Но они могут подумать всякое. Они могут подумать, что мы так и делаем, что мы так и живем. Поэтому, если вы такие лилы рассказываете в присутствии новых людей, вы должны разъяснять их трансцендентно, иметь квалификацию разъяснять их духовно. Сначала новым людям объясняем, что я не это тело, прежде чем приступать к таким лилам сокровенным. Поэтому будьте последовательны. Но интересно, что она преданно мне рассказывала, что она привлеклась, как она привлеклась сознанием Кришны. Она пришла на мою лекцию, но лекция уже была где-то в середине или в конце почти. Я уже все необходимое объяснил новым людям. Она пришла к концу, где я рассказывал о том, как из пупа Вишну растет лотос, из лотоса появляется Брахма. Попала на эту часть лекции. И она была в шоке. Пошла всем рассказывать. Знаете, оказывается, как было на самом деле все. Оказывается, вот из пупа Вишну растет лотос. Из лотоса Брахма, а Брахма творит эту вселенную, понимаете? А они говорят, что с тобой случилось, откуда? Каким-то образом в это поверила. Тоже так бывает? Тоже так бывает. Расскажите о важности четырех регулирующих принципов. Ну, мы же только что говорили. Или еще надо ведь. И так, постучать каблуком, сколько можно, нарушать принципы. Мы же только что объяснили. Видимо, я очень мягко объясняю. Бывает, что преданные не понимают строгости держание этих принципов. Считает, что самый главный принцип — это первые, остальные не так страшно нарушать, если есть время, место и обстоятельства. Чай и кофе также относятся к нарушению, но многие это игнорируют. Прабхупада объясняет, что в Веккали приходят одни мошенники. Все мошенники, все. Это Веккали, потому что приходят все очень творческие мошенники. Они всегда что-то придумают. Я тоже, помню, пришел, я придумал себе. Я был привязан к кофе с молоком с полосочкой. В Петербурге была такая кафушка, где я после работы, после суток всегда заходил туда, и кофе с молоком и с полосочкой. Лакомство, я мечтал. Все сутки я ждал, когда я выйду, наконец, пойду в этот кафетерий. Это была вообще сильная привязанность такая вот вкуса. И потом я уже повторял мантру, и целый месяц ходил, пил это кофе, и даже не понимал, что нарушаю принцип. Не доходило до меня. Это случилось внезапно, однажды в самом кафетерии. Я вдруг взял это кофе, поднес к губам, как обычно, вдруг вспомнил, даже кофе. У нас принципы. Я чуть не заплакал. Неужели никогда не смогу пить кофе с полосочкой? А в полосочке должно быть яйцо же, боже мой, мне же говорили об этом. Как я мог не понимать этого? Ну, такая мая была, такой вот был сильный вкус к этому, что я не мог осмыслить, мне нужен был месяц повторения мантры, чтобы осмыслить, что кофе — это нарушение принципа, и полосочка с яйцом тоже нехорошо. Я помню, ел и плакал. Представьте, я не мог. Все равно я съел эту полосочку с кофе. Я подумал, Кришна, ну как же теперь я буду жить? А потом я думаю, боже мой, неужели это такая привязанность, оказывается? Я не знал. Оказывается, вот так вот просто можно привязаться к материальному миру, и вот так вот на таких простых вещах вот можно споткнуться вообще и навсегда остаться в этом мире. Я сказал, Кришна, помоги же, Харе Кришна. И все, на утро я проснулся. И больше никогда не вспоминал ни про кофе, ни про полосочку. Пришло чудо или трансформация. Ну, в моей жизни это для меня это было чудо. Поэтому некоторые преданные просто еще мошенники. Это вот как раз пример мошенничества такого, невинного. Они мошенничают. Они говорят, вот есть еще здоровье, есть еще обстоятельства, кали-юга на дворе. Понимаете? Нужно быть снисходительным. Наша задача — развивать сознание Кришны, а не оправдываться. Да, возможно, вы чего-то не умеете делать. Кто-то не усвоил строго, скажем, еще принципы. Это не причина отвергать их или переосмысливать их, искажать эти принципы. Это уже мошенничество. Мы должны быть честными, иначе мы ничему не научимся. Мы должны честно признать, что я нарушаю принципы. Вот в чем моя проблема. А не в том, что принципы неправильные. Или недостаточно снисходительные принципы. Нет. Это принципы обычной чистой человеческой жизни, не какие-то еще высокие принципы. Ну что вегетарианство, ну что? Ну животное тоже вегетарианец. Корова, слон. Птицы не пьют вина, тоже всю жизнь без интоксикации обходятся. Старые обезьяны соблюдают все принципы легко. Но мы не видим, что это что-то сверхъестественное. А проблема в возбуждении ума. И вот этот ум начинает мошенничать и искажать нашу философию. Вот этого не делайте. Если кто-то нарушает принципы, он не должен думать, что это хорошо. Что не нужно быть фанатиком. Это плохой аргумент, очень плохой аргумент. Так мы никогда не поднимемся на цивилизованный уровень. Это начало, так? Затем, если мы это как бы узаконим в своем сердце, вот эти все компромиссы узаконим, мы исказим философию затем. Язык — великий философ. Гениталии — самый великий философ и ученый. Если мы не укротим эти вещи, мы никогда не сможем постичь чистую философию излагать. Тот, кто не соблюдает четыре регулирующих принципа, не воспевает 16 кругов мантры, может комментировать Шримад-Бхагаватам только до третьей песни, говорится. Дальше он не способен будет понять, проникнуть в смысл этого писания. Это касается также Бхагавад-гиты, что постичь отношения Арджуны и Кришны нужны регулирующие принципы. Нужен определенный образ жизни. Вот о чем речь идет. Нужны немножко более тонкие чувства, более тонкий интеллект, развитый. Все эти токсины, мясоедение, незаконный секс, все в грубое сознание, в животное, в биологическую природу возвращают нас снова. Мы снова становимся тупыми к этим трансцендентным предметам. Теперь я строже сказал, да, немножко? Перед тем, как Господь Чайтанья вышел на улицы с Харинамой Санкиртаной, он со спутниками воспевал в закрытой обстановке. У нас в Ятре также есть киртан в храме и Харинама. Но киртан в храме в кругу преданных не очень активный, как примерно должны распределены быть усилия в организации внутреннего воспевания в кругу энтузиастичных преданных и в харинаме на улицах. Насколько важно так собираться с преданными для воспевания в храме или дома у преданных? Собираться необходимо, но зачем? Мы должны совершенствовать киртан. Да, будет интересный процесс. Если, допустим, приходит Адираса Прабу, то придут очень много преданных. Но он потому что совершенствует свой киртан. Всю жизнь, сколько его знают, этот преданный совершенствует свой киртан, он работает над киртаном, он посвятил себя киртану. Это привлекает сейчас тысячи людей его киртаны. А Индра Прабу – это наша легенда вообще. Это классика киртана в Исконе. Это мировое значение имеет этот киртан. А Индра все в мире знают. А Индру Прабу. И вот целая как бы линия, школа Индры появилась. Потому что он совершенствовал свой киртан. А ведь не сразу он пел такие киртаны. Я же помню, когда я впервые пришел во Вриндаван, он там пел, и все разбегались в разные стороны. Думали, странный человек какой-то. Он даже выглядел неординарно. С колокольчиками на ногах, знаете, такой бородатый, рыжий. Вот. Как-то обмотанный какой-то там мешковиной. Наперевес гармонь так была у него, и там что-то он такой, и все разбегали. Мы думали, сахаджия какая-то просто. Вот я как сейчас помню. Мы его избегали. И через несколько лет, когда мы приезжали во Вриндаван, Тогда появились кассеты, он записал свои киртаны, вот эти вриндаванские, знаете, такие уже дух вриндаванский. И все спрашивали, а кто это поет? Это же Вриндаван. Мы такого не слышали никогда. Дайте эту кассету. Это Вриндаван, я буду слушать постоянно. А Индра, кто такой Индра? А вот тот. А? Боже мой. Тот захожий, что ли? И мы так очень серьезно отнеслись. Это его киртан. И вот с тех пор мы стали понимать, вот кто такой Индра. Но он совершенствовал киртан свой. Не думайте, что он был изначально каким-то великим певцом киртана. Нет, он совершенствовался. Но в ядрах, если вы собираетесь на киртан, не просто пойте, вы должны совершенствоваться, должны улучшать игру на инструментах, изучать новые гармонии, раги. Это необходимо делать. Это тоже творчество, то, что занимает наши как бы, интеллект и чувства, захватывает наши чувства. И настоящие киртаны у нас уносят далеко. Киртан – это центр нашей, как бы, нашего движения, ось. Но его нужно совершенствовать. Есть некоторые места ятры, где этому не придают значения. Вы приезжаете через год, через два, они также с карталами что-то поют, скучно. И говорите, конечно, где же будет развитие? Вот когда мы приехали в Майпур, впервые мы увидели, как бенгальцы играют на мридангах. Мы были в шоке. Четыре мриданга, синхронные ритмы. Это было чудо какое-то, что они творили на мридангах бенгальцы с караталами. Вот это киртан. И мы тоже стали кто-то там учиться на мриданге, школа, и все, началось. Сейчас в России тоже такие есть киртании, знаете. То есть это нужно развивать, это великое служение. Харинамы также нужно развивать, делать их привлекательными, красивыми. Я думаю, что уже поздно так, хотя много вопросов. Мы их отложим, я думаю. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.